«Убить». Кейс растерянно заморгал. На его плечо легла рука Мелкома. «Слушай, а ведь ты кое-что забыл», — пропел Кейс, чувствуя прилив ярости и какого-то истерического веселья. «Ты в заднице. Вместе с Армитиджем ты выбросил управление захватами. Ханива вцепилась в нас как клещ, а Армитидж искромсал свою Хосоку, а навигационные компьютеры улетели вместе с рубкой. Так ведь?» Финн кивнул. «Так что мы застряли, а это значит, что ты в заднице». Кейсу хотелось смеяться, но у него перехватило в горле. «Кейс», — негромко заметил Мелком, — «Гарви — буксировщик».
«Совершенно верно», — с улыбкой подтвердил Финн.
Как повеселился в большом мире, поинтересовался конструкту Кейса, когда тот снова вернулся в Матрицу. «Чувствую, Уинтермьюту потребовалась новая маленькая услуга».
«Слабо сказано».
«Как Куан, все нормально?»
«Что надо, потрясный вирус».
«Ладно, у нас появились некоторые затруднения, но мы работаем над их преодолением».
«Может, поделишься со мной?»
«Некогда».
«Ну и правильно, голуба. Чего там церемониться со всякими трупами?»
«Иди ты нахер», — сказал Кейс и щелкнул тумблером, избавляя себя от очередной порции жуткого смеха. «Она мечтала о состоянии с очень малой долей индивидуального сознания», — рассказывала Триджейн. Она показывала Молли лежащую на ладони камею. Профиль, вырезанный на камне, весьма походил на ее собственный. «Животное блаженство. Думаю, она считала развитие передних долей мозга ошибкой природы». Триджейн наклонила брошь, наблюдая игру света на гранях. «Даже наиболее болезненные аспекты самоосознания беспокоили бы индивидуума, члена нашего клана, только при некоторых возбужденных состояниях психики». Молли кивнула. «Инъекция», — вспомнил Кейс. «Что это они ей вкатили? Боль не то чтобы исчезла, она превратилась в некий сгусток измененных, перепутанных ощущений. Неоновые черви, копошащиеся в бедре, прикосновение грубой мешковины, запах жареных креветок. Мозг инстинктивно отказывался копаться в этом месиве, и оно сливалось в нечто вроде белого шума. Если этот их болеутолитель сделал такое с нервной системой Молли, в каком же состоянии ее психика? Зрение даже острее обычного, все образы рисуются с неестественной ясностью и четкостью. Все люди и предметы словно вибрируют, каждый со своей, чуть-чуть отличающейся от всех прочих, чистотой. Черный шар, все еще сковывавший ей руки, Молли пристроила на коленях. Сидела она в пляжном кресле, положив сломанную ногу на пуфик из верблюжьей шкуры. Напротив нее, на таком же пуфе, куталась в просторную галабию из небеленой шерсти хозяйка дома. Выглядела Триджейн очень молодо. «Куда это он смылся?» — поинтересовалась Молли. «Снова ширяется?» Триджейн пожала плечами, скрытыми под тяжелой бесформенной накидкой, и отбросила с глаз прядь темных волос. «Питер попросил меня впустить тебя, но не сказал зачем. Чтобы все было таинственно и загадочно. Ты собиралась что-нибудь с нами сделать?» Молли слегка помедлила. «Его бы я убила. И попыталась бы убить ниндзя, а потом я поговорила бы с тобой».
«Почему?»
Триджейн спрятала камею в карман галабии. «И еще раз, почему? И о чем?» Некоторое время Молли изучала высокие изящные скулы, широкий рот и узкий ястребиный нос. Глаза у Триджейн были темные, какие-то тусклые, почти матовые. «Потому что я его ненавижу», — сказала она наконец. «Потому что я так устроена. Потому что я — это я, а он — это он».
«И еще из-за шоу», — добавила Триджейн. «Я была в ресторане».
Молли кивнула.
«А Хидео?»
«Потому что ниндзя — лучшие профессионалы, потому что один из них убил моего напарника». Лицо Триджейн помрачнело, брови ее поползли вверх. «Потому что я должна была проверить», — добавила Молли. «А потом мы бы немного поболтали, ты да я, и никто не мешает. Ты так себе это представляла? Темные прямые волосы Три Джейн разделялись посреди пробором и были собраны на затылке в тяжелый узел.
Ну а как теперь? Теперь-то ты расположена поболтать?
Сними с меня это, сказала Молли, поднимая скованные руки.
Ты убила моего отца, не меняя тона, ответила Три Джейн. Я видела на мониторах. Он называл их глазами моей матери.
Он убил куклу, она была похожа на тебя.
Отец обожал широкие жесты, ответила Три Джейн. А затем к ней, сияя от наркотиков, подошел Ривьера, облаченный в тот же напоминающий арестантскую робу костюмчик из серого льна, что и тогда в саду на крыше отеля.
«Знакомитесь? Интересная девушка, правда?» Я сразу так подумал. Он встал за спиной Три Джейн.
«Только знаешь, ведь ничего не выйдет».
«Неужели, Питер?» Сделав над собой усилие, Молли изобразила усмешку.
«Уинтермьют не первый, кто сделал эту ошибку. Недооценил меня».
Ривьера прошел по кафельному борту бассейна к белому столику и плеснул минеральной воды в тяжелый хрустальный стакан.
«Он ведь говорил со мной, Молли. Думаю, он говорил с каждым из нас, с тобой, с Кейсом, даже с Армитиджем, хотя тут-то и разговаривать было не с кем. Он же нас почти не понимает. У него есть психопрофили». Но ведь это статистика и не более. Не знаю, дорогая, являешься ли ты неким статистическим животным, но уж Кейс абсолютно точно. А вот у меня есть качества по самой своей природе, не укладывающиеся ни в какие количественные характеристики.
Питер отпил из стакана.
И какое же, равнодушно поинтересовалась Молли.
Извращенность, широко улыбнулся Ривьера. Возвращаясь к женщинам, он раскручивал в стакане остаток воды, словно наслаждаясь массивностью толстого с голубой резьбой цилиндра.
«Склонность к бессмысленным поступкам, и я принял решение, абсолютно бессмысленное решение».
Молли молча ждала продолжения.
«Ну, Питер», — мягко, словно ребенка, пожурила Ривьеру Три Джейн.
«Ты не узнаешь этого слова». Он ведь все мне рассказал. Конечно, Три Джейн знает код, но ты его не получишь. Равно как и Уинтермьют. Наша Три Джейн – девочка с амбициями. Ривьера снова улыбнулся. У нее свои виды на семейную империю, и все бы хорошо, если бы не путались под ногами два сбрендивших искусственных разума, хотя в самой идее что-то есть. Но тут на помощь приходит Питер. «Сиди, – говорит Питер, – и не чирикай, – крути папочкины любимые джазовые пластинки, а уж Питер пригласит сюда подходящих к музыке танцоров. И тогда мы устроим королю и шпулу достойные поминки». Он допил остаток воды.
«Нет, папочка, ты нам не в масть. Ты совсем нам не в масть. Теперь, когда к нам пришел Питер».
А затем, порозовевший от кокаина и меперидана, Питер воткнул стакан прямо в левую линзу Молли, и уже ничего не было видно, только вспышки света и кровь. Сняв дерматроды, Кейс обнаружил Мелкома под потолком. Тот висел на страховочном поясе, прикрепленном к панелям корпуса двумя эластичными тросами с большими серыми присосками на концах. Голый по пояс, Растаман работал неуклюжим, специально приспособленным для невесомости гаечным ключом. Извлечение каждого очередного болта сопровождалось громким щелканием пружины. Маркус Гарви маневрировал, время от времени его слегка потряхивало.
«Мьют доведет нас до места», — пояснил Мелком, опуская болт в привязанную к поясу сетку. «А сажать буду я. Пока что нужно позаботиться об инструменте».
«Ты держишь там свои инструменты?»
Задрав голову, Кейс смотрел на ходящие по коричневой спине мускулы.
«Только этот». Мелком вытащил из-за панели длинный предмет, завернутый в черный поликарбон. Он вернул панель на место и закрепил ее одним болтом. Тем временем черный пакет уплыл к корме. Открыв клапаны присосок, сионит освободился от страховки, догнал беглеца, вернулся и, пролетев над центральным экраном с пульсирующей зеленой диаграммой посадки, зацепился за каркас противоперегрузочной сетки Кейса. Опустившись ниже, он поддел скотч на свертке толстым сломанным ногтем большого пальца.